понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Говорит, но не показывает радио Крым Реалии. Собственно, как обычно в это время в этой студии у микрофона Павел Казарин. Ей что сказать? Так выговоритесь. У нас же есть телефон абсолютно бесплатный, главное анонимный. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Милости просим в наши аккаунты в социальные сети. Там можете оставлять свои комментарии, писать предложения, отправляйте сообщения. В общем, Крым Реалии. Мы всегда готовы к диалогу. Это, кстати, нас от многих отличает. У нас есть очень важные информационные поводы на этой неделе, которые так или иначе связаны с Донбассом. Дело в том, что сперва появилась информация о том, я вот сейчас буквально процитирую это заявление, сперва Константин Елисеев, это заместитель администрации президента Украины, заявил, что Россия согласилась разместить на Донбассе международную миротворческую вооруженную миссию. А вот сегодня стала известная реакция, собственно, российского МИДа. Замглавы ведомства Григорий Карасин заявил, что не дает такого, собственно, Россия не дает такого разрешения. Но при этом из самых разных источников нам продолжают собираться по капельке вот самые разные информационные поводы. Например, чуть ранее профессор МГИМО Валерий Соловей написал о том, что в российском обществе сегодня при помощи как раз-таки российских медиа формируется новый такой себе социальный консенсус о том, что Донбасс России не нужен, и рано или поздно Россия с Донбасса уйдет, передав его Украине. И по большому счету, иногда вот складывается ощущение, что по большому счету речь идет в Москве, повестка строится вокруг того, что Донецк и Луганск в конечном счете должны вернуться под омофор Киева. Вот мы попытались собрать все эти информационные поводы и сварить из них какое-то информационное варево. Давайте послушаем.
Репортаж.
Россия не давала согласия размещать военную миссию в Донецкой и Луганской областях. Об этом 1 июня заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Там подчеркнули, что для таких вопросов существуют сложившиеся форматы. В первую очередь это контактная группа, которая соберется в Минске, а также ОБСЕ, в рамках которой соответствующее решение и должно быть принято, сообщили в ведомстве. Ранее СМИ распространили информацию, ссылаясь на администрацию президента Украины, что Россия дала согласие разместить вооруженную миссию на востоке Украины. Сообщал, что после очередных переговоров в нормандском формате государства договорились о развертывании миссии с участием стран ОБСЕ. 31 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается признавать статус террористических самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Признание ЛНР и ДНР Москвой контрпродуктивно. По мнению Лаврова, если Кремль признает статус так называемых республик, то это якобы позволит Западу отказаться от давления на руководство Украины, что приведет к низкому исполнению Минских соглашений.
Я убежден, что это будет контрпродуктивно. Это как минимум даст повод тому же Западу отойти от нынешней, даже вот очень такой нежной позиции давления на Киев.
Сергей Лавров объяснил, так называемые референдумы в аннексированном Крыму и самопровозглашенных ЛДНР принципиально отличаются. Боевики после голосования не отказались от диалога с Киевом, хотя и заявляли о независимости. Именно этот факт, заявил Лавров, привел к подписанию Минских договоренностей, где четко прописано, что Донецкая и Луганская области – это территория Украины, и Россия признала это. На прошлой неделе в Кремле заявили, что поддерживают намерение украинского президента Петра Порошенко вернуть Донецкую и Луганскую области под контроль властей Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Если он имел в виду, что он намерен вернуть Донбасс, руководствуясь соображениями гуманности, то такое заявление можно поддержать. И, собственно, это то, на что мы и надеемся в Москве.
Такое заявление Песков сделал после того, как накануне президент Украины Петр Порошенко призвал Европу усилить давление на Россию из-за ее агрессии на востоке Украины. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Слушайте, ну смотрите, у нас с одной стороны есть история про то, что Москва посылает или намекает, посылает сигналы или намекает на то, что, в принципе, готова о судьбе Донбасса разговаривать. Особенно это накладывается на решимость Евросоюза продлить санкционный пакет в отношении российской экономики на вторую половину 2016 года. С точки зрения многих экспертов, как раз-таки готовность Кремля разговаривать о судьбе оккупированного украинского Донбасса, она как раз и связана с эффективностью санкционного давления или с усталостью, собственно, Москвы от Донецка и от Луганска. С другой стороны, мы видим, как вдоль линии фронта происходит такие себе военные обострения. Мы видим участившееся количество обстрелов, мы увидим разрастающиеся мартирологи, фамилии убитых украинских солдат и офицеров. И вот мы попытаемся сегодня вот эту вот довольно разрозненную информационную картинку привести к какому-то единому знаменателю. И в этом нам в том числе будет помогать по телефону российский политолог Андрей Акара. Андрей, добрый вечер.
Добрый.
Андрей, вот по вашему ощущению, вы находитесь внутри российского информационного пространства, вы находитесь внутри российской повестки. Внутри этой повестки есть ли вообще тема Донбасса? И если да, то как она звучит сегодня?
Тема Донбасса, конечно же, внутри российской повестки дня есть, и она продолжает есть, ну, по крайней мере, она продолжает пожирать российские бюджетные средства на ее раскрутку, но это, конечно, не большая разница тем, что было 2 года назад, в 2014 году. Два года назад, когда прошел май месяц, как раз уже больше 2 лет, так называемый референдум, по правде, это было бы правильнее называть плебисцит в Донецкой и Луганской областях о вот их каком-то вот новом статусе. Вот тогда это была топовая тема для российского информационного пространства, для повестки дня. А потом эта тема, тут чуть-чуть разная скорость угасания, информационного угасания темы Крыма и темы Донбасса. Mm-hmm. Если тема Крыма, она оказалась такой более долго играющей, ее хватило года на полтора, вот такой активной, в активной стадии, то тема Донбасса, она начала угасать уже, пожалуй, в начале 2015 года. То есть уже тогда, вернее, в начале, по большому счету, уже в 2015 году было, в первой половине 2015 года было очевидно, что Донбасс Кремль не интересует. Что, да, вернее, он интересует, но не в том качестве, как интересует Крым. Донбасс, изначально вот идея такой Новороссии от Харькова до Одессы, да, это была программа, к которой относились вполне серьезно, и действительно кремлевские стратеги считали, что вот сейчас можно будет расколоть Украину на две части, и одна из этих частей, если и не станет частью России, то, по крайней мере, она станет независимым государством, но совершенно буферным, пророссийским, с такой вот сугубо кремлевской повесткой дня. Но когда оказалось, что это невозможно, и что вот эта Новороссия, она состоит всего лишь из 2 частей, 2 областей, вместо каких-то светлых идеалов русского мира, ну, по крайней мере, в том виде, в котором о них рассказывалось по СМИ, там такие личности доминируют, как Гиви, Моторола, Захарченко и далее по списку. То есть, когда оказалось, что это такие пиратские республики,
да-да,
то уже никаких сомнений, никакого такого вот желания их или признать их независимость, или признать там их какой-то отдельный статус, или куда-то включить в состав Российской Федерации.
Ну, то есть, такие идеи. Понятно. Этот вот, как бы, изменилось отношение. Андрей, если позволите, вот сразу уточняющий вопрос. То есть, многие эксперты говорили о том, что, собственно, стратегия Москвы в отношении украинского Донбасса заключается в том, чтобы создать из региона такой себе поводок, на такой вот ограничитель для украинского суверенитета, с тем, чтобы Украина содержала поддержал эти регионы, Кремль продолжал на них политически влиять, и при этом у регионов было бы право вето на решение центра. И все говорили о том, что Москва стремится вернуть этот регион Украине, просто перевязав георгиевской ленточкой. И возникает вопрос, этот сценарий, он способен как бы меняться? То есть Москва способна, устав от Донбасса, вернуть его Украине на правилах Киева, вот на данный момент? Или вот как бы дозревание до такой идеи еще не произошло?
Ну, тут я бы сказал, что вернуть Украине перевязанной не георгиевской ленточкой, а перевязанной вот этой вот растяжкой, которая ведет к какому-то большой противотанковой мине, скорее так. Uh-huh. Я в российском таком политическом сообществе популярна теория, ну, последние, может быть, лет 10, популярна теория управляемого хаоса Стивена Манна. И, то есть, как при помощи каких-то несимметричных воздействий на части системы можно влиять на всю систему в целом, исходя из там, минимума каких-то ресурсов. Вот как раз идея российского воздействия на Донбасс, она в последнее время строится именно по принципу управляемого хаоса. То есть, Донбасс нужен для того, чтобы влиять на всю Украину в целом. Ну и, в общем-то, это, тут я подчеркну такой момент, что, в общем-то, это особо и не скрывалось, и не скрывается сейчас. Может ли Москва, то есть Кремль, пойти на возвращение этих регионов на украинских условиях, то есть под таковыми надо иметь в виду прежде всего установление, реальную передачу контроля над границей Киеву с украинской стороны и демилитаризацию региона, ну и плюс неподдерживание вот этой вот бандитской или пиратской республики, пока что, ну, я не думаю, что есть основания так считать. Почему? Потому что, в общем-то, это, ну, не расценивается как необходимость вот в той...
То есть, условно говоря, Москва считает, что на данный момент это не то решение, вот принятие которого, ну, избавит, собственно, Россию от каких-то назревших проблем, противоречий, которые вот облегчат резко ее существование, да, то есть...
Совершенно верно. Но, с другой стороны, такое решение или такая логика, она отнимет у Кремля возможность влиять на Украину в целом при помощи вот той системы, которая, ну, так или иначе имеет место быть сейчас.
Понятно.
Наоборот, вот эти идеи о том, что необходимо заставить, принудить Украину к исполнению Минских соглашений в той части, что там выборы провести, легализовать народные какие-то так называемые дружины или народную милицию, ну и остальные пункты, конституцию обязательно изменить, это все на данный момент рассматривается как тренд и те позиции, на которых Кремль стоит и пытается вот это решение привить также и западным политикам, ну вот что они должны именно это поддерживать, ну вот есть же...
И продавливать такую точку зрения. Понятно. Спасибо, Андрей. К нам сейчас присоединяется наш коллега, украинский журналист Денис Казанский. Денис, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мы говорили в самом начале беседы о том, что на этой неделе и в конце прошлой было много информационных поводов, разные люди, которые так или иначе приближены к коридорам Кремля, например, там профессор МГИБО Валерий Соловей, они писали о том, что Кремль внутренне готов смягчать свою позицию по Донбассу, и общественное мнение в России, по там, словам того же Валерия Соловья, оно уже сходится в консенсусе, что Донбасс не российский, и рано или поздно как бы уйдет из повестки, и рано или поздно Россия будет оставлена. Вот мы сейчас говорили с Андреем Макаром, Андрей говорил, что пока что линия, стратегия Москвы не меняется, это пытаться использовать Донбасс как поводок для всей страны, но я просто наблюдал в определенном сегменте социальных сетей дискуссию, которая разразилась, которая такая велотекущая, идет на протяжении последних 2 лет, о том, что может ли Украина реинтегрировать Донбасс, и насколько это вообще сложно. Вот если мы завтра пофантазируем, что в Москве принимается политическое решение, ну, как по Надежде Савченко, вывести войска, передать контроль, то вот на ваш взгляд, на взгляд человека, который знает регион как никто, насколько сложно его вернуть будет к мирной жизни, к мирной украинской жизни по украинским правилам?
Ну,
Понимаете, если мы говорим о том, в принципе, возможно ли это, если поставить такую задачу, да, я верю, что возможно. То есть, понимаете, но, честно говоря, вот как это будет делать, будут делать те люди, которые сейчас правят страной, я с трудом могу себе представить. Просто ситуация в том, что даже вот те зачищенные территории, которые мы освободили летом 2014 года в ходе наступления, они ведь на самом деле, ну, по факту какие-то частично оккупированные так и остаются, потому что все те администрации, все те люди, которые работали там на боевиков, которые организовывали этот незаконный антиукраинский референдум, которые стравливали население, поднимали его там и так далее, натравливали против украинских военных, провоцировали это все кровопролитие, они там сидят, они остались в местной власти. Свежайший пример вам привожу. Вот ОВК, там выборы же проходят по округу Луганской области, и ОВК на этом участке, это Северодонецк, возглавляет человек, Байрамов его фамилия, там он председатель этой комиссии, который был на сходке вот этой, где был Царев, там еще когда референдум организовали, Царев, Ботов, ну боевики, сепаратисты, он приезжал туда. Есть у меня даже видео, я его еще не успел выложить. В общем, ну вот ситуация. То есть этот человек там отвечает сейчас за выборы, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме. Это я не говорю уже о мэрах местных, которые сотрудничали. У нас одна Неля Штепа за всех отдувается, сидит. А Гнатенко, например, который ровно то же самое делал, что и она, только в Дружковке, а не Славянске, он мэр так и остался, пожалуйста. В Мариуполе прекрасно себя чувствует Хатлубей, который кричал, что давайте обратимся за помощью к России, пусть ведет войска и так далее. Поэтому, видя, как у нас, собственно, обращается государство с теми территориями, которые освободили, я не очень-то верю в то, что что-то будет хорошее, на самом деле, на тех территориях, которые еще не освободили. Вот если бы у нас был какой-то украинский Бисмарк, условно говоря, собиратель земель, который бы сделал бы, ну, разработал какой-то жесткий план, да, заходим, зачищаем ублюдков в тюрьму, значит, тех, кто там виновен в преступлениях, остальным люстрация, тех, кто молча сидел, наблюдал, потворствовал, заменяем полностью своими администрациями, то есть проводим какие-то реформы и так далее, то я уверен, что там можно было бы лет за пять вообще переформатировать и людей настроить совершенно по-другому. И полностью искоренить вот этот сепаратистский элемент антиукраинский, который там сейчас есть, по сути, всем заправляет. Но я не верю, что это произойдет, потому что я не вижу политической воли для этого на примере вот этих уже освобожденных городов, то есть их, по сути, освободили и отдали назад тем же, собственно, кланам, которые их грабили предыдущие 20 лет, вот вгоняли в эту депрессию, разводили там сепаратизм, такую озлобленность у местного населения. Понятно. Вот сейчас, поэтому, понимаете, то есть, как бы, там сейчас все вернулось, грубо говоря, к состоянию 2013 года.
У меня вопрос. Понятно, что вопросы с кадровой политикой, они актуальны по всей Украине. И в самых разных областях люди задаются одними и теми же вопросами. Почему какой-то человек возглавляет Центральную избирательную комиссию Украины, почему какой-то человек продолжает возглавлять какие-то отделы в силовых органах и так далее, и так далее. Но при этом есть вещи, которые можно менять. Вот, например, кадровую политику там, в случае там, смены там, определенных лиц в украинской вертикали, она, наверное, тоже претерпит изменения. А вот какие-то вещи, собственно, от официального Киева не зависят. Например, любая кровь, она, любая война, она сакрализует любое противостояние. Вот в Крыму войны не было, там не растет поколение детей, у которых там родители погибли на войне. А на Донбассе растет. И вот как с этим ментальным водоразделом быть? На ваш взгляд, это преодолимо? Это можно ли вот замерить?
Ну, вы знаете, опять же, если бы существовала такая цель, существовала такая политика... Да, я думаю, это преодолимо, прежде всего потому, что я лично был, например, в Хорватии, приезжал вот в тот же Вуковар, который был уничтожен практически полностью войной вот, в начале 90-х годов, когда воевала Сербия с Хорватией после распада Югославии. И там все было значительно серьезнее по сравнению с тем, что даже сейчас у нас происходит. Там города фактически не было, его разнесли градами, артиллерии. Там, например, захватили больницу в центре города сербы, когда они расстреляли там больше 200 хорватов, всех, кто там пленных попали в плен, эти пациенты, медсестры, всех убили. То есть там творились чудовищные вещи, которых, ну, по счастью, у нас пока не было в Донецке и Луганске. И все равно, тем не менее, сейчас, если вы приедете в Вуковар, там есть следы войны, да, безусловно, но это вполне отстроенный, восстановленный город. То есть там живут и хорваты, и сербы. Правда, в других уже пропорциях. Сербов там осталось не очень много, многие уехали, но остались, и даже остались те, кто воевали. И тем не менее, вот они живут. То есть там напряженность есть определенно. Там есть там такое, что люди не разговаривают друг с другом. Там, например, соседи, если они там разной национальности. Это все бывает. Там подростки дерутся, там в барах тоже по принципу там ты серб, ты хорват. Но там нет войны. И там однозначно все пришло к миру. И, конечно, вероятность возобновления боевых действий там, она ничтожно мала. Практически нет такой вероятности. Поэтому я же говорю, просто там была воля. Там все, вся страна, вся нация, во-первых, сплотилась вот вокруг этой проблемы. Во-вторых, там правительство было действительно, во-первых, не коррумпировано, а во-вторых, правительство было полностью подчинено вот этой цели восстановить территориальную целостность, защитить именно национальные интересы, то есть это хорватское государство. Uh-huh. И они, когда проводили интеграцию, например, в Восточной Славонии, то они полностью это делали по правилам хорватов. То есть там тоже было поначалу какие-то сербские формирования существовали, потом они разоружались, это все происходило постепенно. Но все пришло к тому, что там сейчас нет никакого намека на автономию, никакого намека на какой-то особый статус. Это просто обычная территория Хорватии, где действуют хорватские законы, хорватская полиция, хорватские чиновники, никаких исключений там нет.
Ну, по большому счету, если... в этом, я прошу прощения, что перебиваю, просто время чуть поджимает, но по большому счету главная дискуссия между Москвой и Киевом, она как раз, я так понимаю, в это и упирается, по каким правилам, собственно, возвращать оккупированный Донбасс, по правилам Украины, и тогда получается, что это хорватский сценарий, либо по правилам Москвы, и тогда получается такой себе боснийский сценарий, где все эти сепаратистские анклавы, которые появились в 90-е годы при поддержке Милошевича и которые назывались, если не ошибаюсь, Республика Сербска, в конечном счете были легализованы через парламент боснийский, и сегодня у Республики Сербской внутри Боснии и Герцеговины есть автономия, и вся страна такая напоминает себе большую лебедя, рака и щуку. Она ни о чем не может договориться, и от развала ее спасает только то, что она заперта со всех сторон Евросоюзом. Но тут есть вот еще какой важный момент. Считает ли Украина Донбасс своим? Считает ли она людей, которые живут на Донбассе, своими? Вот ваш опыт, собственно, двухлетних наблюдений на этот счет, он к какому выводу вас подталкивает?
Ну, это действительно сложный вопрос, потому что мнения есть очень разные. Нет одного мнения по поводу того, наш, не наш. Я смотрю, что вот со временем, с течением времени, у людей все меньше желания, скажем так, соблюдать, вот сохранять территориальную целостность, бороться за нее любой ценой. То есть люди, многие, я смотрю, что настроены так, вот особенно чем западнее, тем так усиливаются эти настроения, что, мол, ну, ребята, ради бога, не хотите, идите, валите там, живите в своей республике, давайте не будем там уже них забирать, собственно, ничего нам не надо от вас, пусть живут себе самостоятельно, если они не хотят жить в Украине. То есть такие настроения есть, они усиливаются, потому что, ну, как растет счет жертв, растут вот это, усиливается, углубляется эта пропасть, растет рознь, безусловно. И, конечно, я думаю, что просто уже многие и свыклись с этой мыслью. Если поначалу казалось, что все временно, все ситуативно, то сейчас уже понятно, что это надолго конфликт. И многие как бы не видят вообще смысла в том, чтобы действительно отвоевывать эту территорию какой ценой. То есть, понимаете, смотря как ставить вопрос. Вот если действительно вопрос у нас стоит так, что мы не можем вернуть эту территорию силой там по нашим правилам, и у нас есть выбор либо уступить часть суверенитета и, условно говоря, действительно вот всю страну на такой посадить донецкий поводок и оставаться в орбите влияния Кремля, либо же, собственно, смириться с тем, что территория оккупирована, мы не можем ее вернуть, но не уступать суверенитета, просто сказать, ребят, вы забрали у нас Крым, Донбасс, вот пока не вернете, мы будем добиваться санкций, мы не будем с вами восстанавливать никаких отношений, то есть будем жить врагами. Как бы, если вот так ставить вопрос, то я думаю, что выбор, конечно, должен быть в пользу суверенитета. То есть можно смириться с потерей каких-то отдельных районов, Главное не терять себя. То есть, потому что если вся Украина будет жить по правилам ДНР и ЛНР, тогда это будет уже не Украина, а гигантская там, ДНР 40
миллионов. Спасибо, Денис. Денис Казанский, наш коллега, был с нами на связи. Друзья, на самом деле мы задаемся вопросами, на которые не бывает простых ответов. Мы задаемся вопрос, на который ответы могут быть только сложные. Да, эти формулы нам порой самим не нравятся, но мы будем искать на них взаимоприемлемое решение. Мы — это Крым Реалии. Берегите себя. До скорого.